С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. И несколько слов о погоде. В Москве сегодня днем плюс 23, переменная облачность. В Санкт-Петербурге плюс 19, пасмурно, возможен дождь. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы часа. На Украине продолжается визит патриарха Кирилла. 2 августа в Петербурге на Дворцовой площади состоялся концерт Мадонны. Прошел месяц с момента вступления в силу федерального закона, принятого в 2007 году, о перемещении игорных заведений в специально выделенные зоны. В связи с этим мы спрашиваем у вас, оправдывает ли себя запрет на игорный бизнес. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода» и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Теперь вы также можете оставлять свои комментарии по этому поводу на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня» по адресу www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы». На Украине продолжается визит патриарха Кирилла. Накануне 2 августа, в день святого пророка Ильи, он отслужил литургию на площади перед Владимирским собором в Херсонесе, который является историческим местом, где принял крещение киевский князь Владимир. Из Крыма передает наш специальный корреспондент Валерий Балаян.
Этим торжественным звоном колоколов Владимирского собора Севастополь встречал съехавшихся сюда паломников и почетных гостей. Одним из первых подъехал бывший президент Украины Леонид Кучма. Правящий архипастырь Крыма митрополит Лазарь вместе с городскими властями встречавших гостей заключил Кучму в объятия и пожелал ему многое лето.
А весь народ помнит и не забудет никогда, кто вдохнул жизнь в эти камни. Благодарим вас сердечно и многое вам лета.
Я попросил владыку Лазаря напомнить, чем является Херсонес для православных верующих.
Здесь, где принял крещение святой князь Владимир, а принял он, крестил святую Русь. И Русь сейчас пребывает в ведении Бога.
Устоявшего рядом с владыкой городского головы Сергея Куницына я поинтересовался, что означает этот пастырский визит для Севастополя.
Это событие вселенского масштаба. 425 лет назад был введен пост патриарха всея Руси. Вот это первый визит за 425 лет патриарха в Херсонес. Колыбель православия здесь. Она не в Сергиевом Посаде, не в Киево-Печерской лавре. Здесь родилось православие. Я думаю, что столько людей, сколько собралось в Херсонесе, не было ни в одной лавре, ни в одном городе Украины.
На центральную площадку перед храмом, где происходила литургия, были допущены только счастливые обладатели специальных пропусков. Остальные севастопольцы принимали участие в богослужении за пределами территории собора, довольствуясь прямой телетрансляцией на больших видеопанелях. Многие даже приплыли для этого на моторных лодках и катерах. Среди тех, кто был допущен поближе к алтарю, я узнал лидера байкерского объединения «Ночные волки» Александра Залдостанова.
В конце концов, меня благословил патриарх. У нас воцерковленных людей много в клубе, поэтому наше присутствие здесь вполне логично.
Как и в Киеве, в Севастополе бросалось в глаза присутствие многочисленных представителей казачества, обеспечивающих охрану и порядок на всех мероприятиях с участием патриарха. Но в отличие от украинской столицы, никаких инцидентов и тем более рукопашных в Крыму не было, говорит атаман объединения казаков Крыма Сергей Юрченко.
Здесь в соборе более 200 казаков. Я непосредственно хожу в охрану патриарха. Но это нереально, чтобы какие-то были выкрики против. Ну, мы же в Севастополе находимся, а не в Киеве, это раз. Я думаю, камикадзе, там смертников среди их братьев очень мало. Поэтому какие-то выкрики против патриарха в Севастополе, в Симферополе, в частности в Крыму, ну, я думаю, это нереально.
После литургии патриарх Кирилл отправился в центр города, на площадь перед памятником адмиралу Нахимову. Там он возложил венок к вечному огню и обратился с речью к собравшимся горожанам. К ожидающей святейшего прессе вместо него вышел спикер украинского парламента Владимир Литвин.
Вот этот пастырский визит должен послужить улучшению взаимоотношений между Украиной и Россией. Только единственное, не хотел бы, чтобы украинские политики пытались выжать максимум возможного для себя, особенно в преддверии президентских выборов. И не стоит политизировать этот визит.
На вопрос о том, возможно ли объединение двух половинок расколовшейся украинской церкви, Владимир Литвин ответил так.
Это было бы благо для Украины. Каноническая поместная православная церковь могла бы сыграть большую концентрацию консолидирующую и духовную роль в нашей жизни. Но я категорически против административных наскоков, директивных подходов создать, по сути дела, государственную церковь.
Валерий Балаян для Радио Свобода, Крым.
Как мы уже вам сообщали, патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье изменил намеченный маршрут. Его самолет направился в Киев вместо города Ровно. В Московской патриархии утверждают, что украинские власти не рекомендовали патриарху лететь в Ровно по соображениям безопасности. В то же время в МВД Украины говорят, что решение об отмене поездки патриарха Кирилла в Ровно принимала не украинская, а российская сторона. Вот как комментирует поездку патриарха Кирилла в Киев главный редактор приложения к независимой газете «НГ Религия» Марк Смирнов.
Задачи, которые, если кто-то и ставил, или сам патриарх, или Синод Русской Православной Церкви, или, в конце концов, и российское государство, которое было явно заинтересовано в этом визите, все вот задачи явно выполнены. Хотя, надо сказать, что на сегодняшний день патриарх закончил свой визит в Крыму. Вот до этого он был в Донецке и Киеве, и вот сейчас, можно сказать, у него начинается наиболее сложный период. Это перемещение вот в Ровенскую Тернопольскую область, то есть западные области Украины, где не все верующие православные принадлежат к Московскому патриархату, некоторые принадлежат вообще греко-католической церкви. И вот мне кажется, что самый сложный период пребывания как раз выпадет, скажем, 3 по 5 число, когда завершается визит патриарха на Украину.
Скажите, сколько в этом визите политики, а сколько миссионерства?
Я бы сказал так, что вот где-то 50 на 50. Если взять первую часть визита патриарха, прежде всего его пребывание в столице Украины, Киеве, встреча с президентом Украины, встреча с политиками, выступления по каналу Интер из студии имени Довженко, общение с православными верующими в Киеве, все это было достаточно организовано и, в принципе, нормально, если не считать, конечно, протесты противников Московского патриархата, как со стороны, опять же, политических народных партий Украины или представителей УНО, УМСО и, опять же, крестного, альтернативного крестного хода, который совершил патриарх киевский Филарет Денисенко. Если вот все это не считать, то первая часть визита, она прошла достаточно гладко и хорошо. Далее вот вторая часть началась, это Восточная Украина и Крым. Но здесь по определению патриарха ждали, здесь абсолютное единство верующих вокруг Московского патриархата, Русской Церкви, общей симпатии к России. Другая часть визита, вот как я сказал, это будет Западная Украина. Понятно, что и там патриарх тоже посетит, скажем, такой оплот русского православия в западной части Украины, это Почаевская, Успенская лавра, где его наверняка тоже ждут, и там тоже ему будут рады. Но какое отношение это вызовет у местных властей, это вопрос, ведь в основном это главное. Понятно, что президент Ющенко был формально вежлив и сдержан, он очень осторожно говорил о желании, о мечте украинского народа иметь единую поместную церковь, независимую от Москвы, на что патриарх Кирилл также дипломатично, но твердо ответил: у вас уже есть такая церковь, и она здесь существует более 1000 лет. Но понятно, что местные власти на Западной Украине не будут столь благожелательно настроены к визиту патриарха Московского на Западную Украину.
Рассказывал главный редактор приложения к независимой газете «НГ Религия» Марк Смирнов. В Москве сейчас 9:15. Новости продолжат программу «Время свободы». Радио «Свобода». Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, совершающий визит на Украину в воскресенье, изменил намеченный маршрут. Его самолет направился в Киев вместо города Ровно. В Мосгорсуде состоится обсуждение последствий обвинительного вердикта коллегии присяжных по делу бывших руководителей фонда обязательного медицинского страхования. Рабочим военного судоремонтного завода в поселке Дунай-Приморского края выплатили большую часть долга по зарплате. Следующая краткая сводка новостей на радио «Свобода» через 15 минут. В 14:07 слушайте повтор программы «Свобода в клубе. Квартира 44». 70-летие ВДНХ, пространство тоталитарной империи, великой утопии, рыночные мечты. Куда делись рабочие и колхозницы? Есть ли будущее у ВДНХ? Ведет программу Елена Фанайлова. В Вы слушаете «Время свободы». Сейчас ко мне вновь присоединилась моя коллега Валерия Шабаева. Доброе утро еще раз, Валерия.
Доброе утро, Лейла.
И сейчас, как вы обещали, речь пойдет о ОДКБ, о саммите, который прошел 31 июля.
Совершенно верно. Прошел он на берегу Иссык-Куля в киргизском городе Чолпон-Ата. И, как пишет газета «Коммерсант», Россия убедила в ходе этого саммита Киргизию разместить у себя российскую военную базу, а Белоруссию в ближайшее время подписать соглашение о создании в рамках ОДКБ коллективных сил оперативного реагирования. Таковы итоги неформального саммита, состоявшегося вот в выходные. Как выяснил «Коммерсант», президент России Дмитрий Медведев добился уступчивости своего киргизского коллеги, дав слово сполна выплатить обещанный кредит в размере $2 миллиардов. А лидер Беларуси Александр Лукашенко, по данным того же издания, решил вернуться к участию в ОДКБ без особых условий. Курируемый Россией военный блок пройдет проверку на прочность уже в ближайшее время. В августе стартуют масштабные учения коллективных сил оперативного реагирования в Казахстане, а в сентябре не менее грандиозные маневры с грозным названием «Запад-2009». Пройдут они в Белоруссии. И пишет «Коммерсант» о том, опять же, что достижением вот этого саммита уже можно было бы считать то, что его не пропустил никто из президентов стран «семерки», хотя он и был заявлен как неформальный. И в том числе даже Александр Лукашенко явился. Правда, напоминает «Коммерсант», что в июне Лукашенко отказался посетить саммит ОДКБ в Москве и фактически заблокировал тогда создание коллективных сил оперативного реагирования. Правда, сюда-то вот Лукашенко приехал, но и на этот раз отличился. Пресс-служба президента Беларуси назвала его поездку рабочим визитом в Киргизию, как бы подчеркивая некую отстраненность от блоковых дел. Но, тем не менее, вот это, пусть неформальное общение семи президентов завершилось достижением вполне официальных договоренностей, радуется «Коммерсант». И, как признались вчера собеседники издания, из числа российских переговорщиков, итоги поездки Дмитрия Медведева на Иссык-Куль превзошли все ожидания. Вот «Время новостей» приводит подобную же оценку, прозвучавшую из уст президента Киргизии Курманбека Бакиева. В ходе встречи нам удалось достичь больших результатов, чем ожидалось, пишет газета. В частности, речь идет, конечно, вот о создании новой вот этой базы в Киргизии. Предполагается, что Москва разместит дополнительный российский воинский контингент общей численностью до батальона и учебный центр для подготовки киргизских и российских военнослужащих. Глава МИД России Сергей Лавров уже назвал последние вот эти договоренности наращиванием российского военного присутствия в южных районах этой страны. Но вот я уже говорила в предыдущем обзоре, что такие оценки не все, такие подходы не всеми разделяются. И вот, допустим, газета «Ведомости» отмечает, что о создании базы был подписан меморандум, а не полноценный договор, как рассчитывала Москва. И вот эта вот задержка от подписания меморандума до подписания договора, которая произойдет, ее Константин Затулин, зампред комитета Госдумы по делам СНГ, объясняет желанием Бишкека получить новую помощь. Для этого, и еще помимо этого, Константин Анатольевич говорит, что придется продолжить активное убеждение Ташкента и Минска, которые проявили неуступчивость по вопросу создания коллективных сил оперативного реагирования. И вот об этом же пишет еще газета «Новые известия», и отмечает она, что непросто складываются отношения между бывшими советскими республиками в рамках вот этого договора. Тоже отмечает издание, что ничего не подписал Александр Лукашенко и не брал на себя председательство ОДКБ, как это планировалось изначально.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире на радио «Свобода» была моя коллега Валерия Шабаева. Не пропустите следующий обзор прессы через 20 минут. Мы продолжаем программу «Время свободы». 2 августа в Петербурге на Дворцовой площади прошел концерт «Мадонны». Из всех городов России «Мадонна» выбрала именно Петербург, куда она решила приехать в ходе мирового турне в поддержку своего нового альбома «Hard Candy». Многие СМИ успели написать о том, что за этот концерт «Мадонна» получит самый маленький в истории карьеры певицы гонорар, хотя вообще-то шоу «Stick and Sweet» оказалось самым кассовым в истории среди сольных исполнителей, рассказывает Татьяна Вольская.
Перед концертом в городе царил ажиотаж. Порядок охраняли 3000 милиционеров и ОМОНовцев. Невский проспект, к немалому изумлению и обиде туристов, мечтавших по нему прогуляться, был перекрыт с 4 часов дня, как и все подъезды к Дворцовой площади на несколько километров. 2 августа – день ВДВ, но десантникам пришлось остаться вечером без Невского и Дворцовой. Днем они, правда, прошли колонной по Невскому, а потом их увезли на автобусах в Приморский парк Победы. На Дворцовой площади была построена трибуна и уникальная сцена, способная превращаться в экран. У Эрмитажа возведена звукоулавливающая башня. Фанаты певицы жаловались, что милиция и ОМОН очень мешали зрителям, создавая неразбериху и толкотню у входов. На площади собралось около 50 тысяч человек, но заполнена она была на 3/4. Самые дешевые по 2000 рублей и самые дорогие по 30 тысяч билеты не удалось полностью распродать. Надо сказать, что далеко не все одобряют концерт именно на Дворцовой площади, говорит рок-музыкант, лидер группы «Телевизор» Михаил Барзыкин.
Я смотрел 4 или 5 концертов Мадонны, она действительно профессионал высшей категории, в отличие от наших. Но все равно это место, мне кажется, не для нее. Я с удовольствием сходил на Пола Маккартни, на Уотерса, на Дворцовую площадь, получил интеллектуальное наслаждение в том числе. Мне кажется, что Мадонна не из того разряда. То, что может внушить надежду на интеллектуализацию нации, оно еще, наверное, допустимо на Дворцовой. А вот пошлости у нас у самих достаточно.
Кстати, Эрмитаж согласовал выступление только при условии, что певица не допустит богохульства. Концерт начался с получасовым опозданием. Несмотря на уверения организаторов, что тучи будут разгонять, в 9 вечера хлынул ливень, намокла даже часть сцены. Но в 9:35 Мадонна уже выехала на сцену в роскошном белом лимузине. На сцене, кроме певицы, было 12 музыкантов, 16 танцоров, костюмы менялись 10 раз. Один невероятный эффект сменялся другим. Шоу из 24 номеров, уже вошедшее в Книгу рекордов Гиннесса, продолжалось, как было обещано, 2 часа. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы». В Дубне идет подготовка к получению нового 117-го элемента периодической таблицы Менделеева. Но Международный союз теоретической и прикладной химии официально до сих пор признал существование только 112 элементов. В чем причина, узнаем из рассказа Ольги Орловой в рубрике «Научные события недели».
Вот уже несколько десятилетий в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне идут эксперименты по получению сверхтяжелых элементов. За последние годы ученые синтезировали 113, 114, 115, 116 и 118 элементы. А вот 117 получить не удавалось. В частности, потому, что для его синтеза требовалась специфическая мишень, выполненная из редкого берклия. Это 97-й номер в таблице Менделеева. Берклий живет меньше года, но американские физики из Национальной лаборатории Окриджа смогли произвести его в необходимом количестве и предоставить около 20 миллиграмм этого изотопа коллегам в России. Беркли привезли в Димитровград, в Институт атомных реакторов, где из него сейчас готовят мишень для эксперимента в Дубне. Какими же свойствами будет обладать новый 117-й элемент? Говорит заместитель директора лаборатории ядерных реакций имени Флёрова Андрей Попека.
Вы знаете, я думаю, что он будет короткоживущий. И сам 117-й будет, наверное, жить в районе 1 секунды, скорее всего, будет при распаде испускать альфа-частицы. Это все, что можно пока сказать. Но, скорее всего, это будет по химическим свойствам близко к благородному газу.
По мнению Андрея Попека, говорить о реальном получении 117-го можно будет не раньше, чем через месяц после начала эксперимента. Но в чем фундаментальное значение открытия этих экзотических элементов?
Первое – это, ну, где, собственно, границы мироздания в данном случае. Насколько тяжелые элементы вообще могут быть, где границы. Какой элемент последний? Второе – люди никак не хитрее, чем при природа. Значит, если такой элемент может существовать, природа тоже должна была найти способ, как это получать. Значит, ну тогда это вопрос о том, как вообще возникают элементы во Вселенной, то есть вопросы нуклеосинтеза. Дальше вопрос химических свойств этого элемента. Там должны проявляться очень интересные эффекты, связанные с очень большим зарядом ядра, то есть так называемая электродинамика сверхсильных полей. Это должно приводить к заметным изменениям химических свойств. Ну и много другого.
Однако до сих пор официальное признание от Международного союза теоретической и прикладной химии и ЮПАК получили только 112 элементов. Остальные 5 от 113 до 118 пока не прописаны должным образом в таблице Менделеева. Видимо, такая же судьба ожидает и будущий 117-й. Почему?
Это очень сложная процедура. Значит, дело в том, что новый элемент входит в науку на века. Да? Достаточно серьезная вещь, поэтому здесь, в общем-то, ошибки недопустимы. Поэтому есть процедура, что означает, какие данные вы должны представить, чтобы убедить все мировое сообщество научное в том, что вы действительно открыли новый элемент. Это довольно большой набор данных. И одно из требований – это то, что ваше открытие где-то должно быть независимо перепроверено.
Так, например, для официального признания 112-го элемента, который был получен в Германии в 1996 году, понадобилось 13 лет. Очень долго ни одна научная группа в мире не могла воспроизвести аналогичный эксперимент. Затем его удалось повторить в Японии, и только в этом году ЮПАК объявил о существовании 112-го не только де-факто, но и де-юре. Не менее 10 лет ушло на подтверждение 110-го элемента. Поэтому, по мнению заместителя директора лаборатории ядерных реакций имени Флёрова Андрея Попека, сложности длительность процедуры не позволяет надеяться на быстрое признание новых элементов.
После этого подбирается все, что может, все, что вы считаете убедительным, передается в ЮПАК. Они это рассматривают, задают вопросы, сравнивают с другими публикациями, потому что споры, например, об элементах после сотого, да, после Ферми. До Ферми споров не было, все было получено в Соединенных Штатах. Никаких вопросов не было. А после этого все новые элементы до 109-го вызывали очень большие дискуссии. Кто первый, кто второй, кто там правильно, кто ошибся, кто точнее. Работала комиссия очень долго. Комиссия работала 8 лет, а споры продолжались 20 лет. Ну вот результат вы знаете. Например, 105-й элемент называется дуб. Это очень престижно открывать новые элементы, поэтому это всегда связано с дискуссией.
Таким образом, даже если через несколько месяцев на свет появится новорожденный 117-й, ему, как и его соседям по таблице, придется ждать, пока найдутся в мире еще лаборатории, которые смогут повторить достижения физиков в Дубне. Рассказывала наш научный обозреватель Ольга Орлова. Я напомню тему сегодняшней программы. Оправдывает ли себя запрет на игорный бизнес? И вот несколько сообщений с сайта нашей радиостанции. Пишет нам Юрий из Череповца. В нашем городе ничего не изменилось. Игровые клубы под различными вывесками продолжают работать. Видимо, очень уж велика материальная заинтересованность коррумпированных чиновников на местах. Борис Павлович из Новочеркасска. Еще как оправдывает. Теперь вместо налогов государство получит кучу оправданий, а игроки уйдут в тень. На радость жуликам и бандитам, а также их крышевателям. Георгий из Барнаула. Разве этот бизнес запретили? Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните, через 5 минут мы с вами уже будем общаться в прямом эфире. В Москве сейчас 9 часов 30 минут. Новости на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Мосгорсуде сегодня состоится обсуждение последствий обвинительного вердикта коллегии присяжных по делу бывших руководителей Фонда обязательного медицинского страхования России. Их обвиняют во взяточничестве. Как ожидается, прокуроры попросят назначить наказание подсудимым. Вслед за этим со своей позиции выступит защита. Патриарх Московский всея Руси Кирилл, совершающий визит на Украину, в воскресенье изменил намеченный маршрут. Его самолет направился в Киев, вместо города Ровно. Из украинской столицы представитель Русской Православной Церкви на автомобиле поехал в город Корец Ровенской области, где посетил Свято-Троицкий монастырь. Рабочие военного судоремонтного завода в поселке Дунай Приморского края, которые 20 июля приостановили работу из-за долга по зарплате, в понедельник приступили к работе. Как сообщили РИА Новости Федерации профсоюзов края, большая часть долга была погашена. Североафриканское крыло Аль-Каиды взяло на себя ответственность за убийство 11 солдат алжирской армии. В заявлении, опубликованном в интернете, экстремисты объявили, что 29 июля совершили нападение на автоколонну алжирской армии. В Китае полиция задержала еще 319 подозреваемых в причастности к массовым беспорядкам 5 июля в городе Урумчи из Синьцзян-Уйгурского автономного района. В результате столкновений между уйгурами и китайцами погибли около 200 человек. Министерство здравоохранения Израиля объявило, что в стране зарегистрирован второй смертельный случай, связанный с заражением вирусом H1N1. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что в мире выявлено около 184 тысяч.
Выпуск новостей представила Екатерина Евсеева. Вы слушаете «Время свободы». Прошел месяц с момента вступления в силу федерального закона, принятого в 2007 году о перемещении горных заведений в специально выделенные зоны. Их 4 – в Приморском и Алтайском краях, Калининградской области и на границе Краснодарского края и Ростовской области. Как и предполагали эксперты, полностью прекратить деятельность игрового бизнеса в крупных городах не удалось. Казино и игровые клубы ушли в подполье, а тысячи людей остались без работы. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахончевой.
В одной только Москве с 1 июля прекратили работу около 500 залов игровых автоматов и почти 30 казино. Исключение составили тотализаторы, букмекерские конторы и лотереи. Их российский закон не относит к азартным играм. Спортивный покер, который тоже входил в этот список, в течение этого месяца из него исключили. Однако именно на него делали ставку большинство игорных заведений, намереваясь открыть на месте казино покер-клубы, говорит пресс-секретарь холдинга управляющего сети казино «Шторм Интернешнл» Лаврентий Губин.
Покер был определенным видом спорта довольно давно. Это произошло еще как раз тогда, когда вся эта тюрьма закручивалась вокруг горного бизнеса. Действительно, многие компании видели некую возможность продолжения активности хотя бы тех площадей, которые есть, и удовлетворения этого спроса в виде покера. Но действительно, это была некая игра на грани, потому что то же самое, что сказать, спортивные шахматы, а тем более, когда идет речь об игре на деньги и на большие деньги. Государство, возможно, видит в какую-то свою политику тотального запрета, тотального контроля над всем этим.
В помещении бывшего казино столицы Шангри-Ла как раз рассчитывали открыть покер-клуб. Как следует из разговора с сотрудниками казино, по понятным причинам не пожелавшими представиться, в результате на сегодняшний день уволен весь игровой персонал и половина технических работников. Оставшиеся сотрудники предупреждены о необходимости через 2 недели уйти в неоплачиваемый отпуск. Серьезное сокращение в отрасли – это основной итог вступления закона в силу, говорит Лаврентий Губин.
Огромное количество молодых людей, которые имели возможность зарабатывать деньги на учебу, остались сейчас на улице. И их очень много. Настоящую проблему на рынке труда, например, мы ощутим где-то в конце августа, в сентябре. Другая сторона, что нет легального предложения на рынке, когда есть абсолютно актуальный спрос. Государству придется очень сильно потратиться на то, чтобы бороться с нелегальным удовлетворением этого спроса. Очень нехорошая картина сейчас вырисовывается. Но пока рано делать какие-то глобальные выводы, слишком мало времени прошло. В данном случае власть проявила себя очень строго, сильно, доказав народу свою могущественность в решении неких вопросов. Хотя хотелось бы, чтобы эта могущественность проявлялась в решении других вопросов. А, к сожалению, общественное мнение отвлекают за счет в том числе и горного бизнеса от более насущных проблем.
Что касается поступлений в бюджет от игорного бизнеса, которые были и сейчас прекратились.
Заявляется о том, что это 0,5% бюджета Москвы, если мы говорим о Москве. Ну, то есть совсем какие-то, казалось бы, ничтожные цифры. Но это очень поверхностные цифры, потому что, во-первых, налоги довольно низкие были. Их можно было бы вполне поднять. Другой вопрос, что мы же не считаем, какое количество людей осталось без дохода. Мы не считаем, какое количество компаний лишилось заказчиков. Общий глобальный эффект, он довольно серьезный.
Так считает пресс-секретарь холдинга, управляющей сети казино «Шторм Интернешнл» Лаврентий Губин. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Оправдывает ли себя запрет на игорный бизнес? Этот вопрос корреспондент Радио Свобода Александр Валиев задал жителям Челябинска.
Морально оправдывает, а финансово нет. Потому что опыт был у Казахстана какой. Они запретили у себя игорный бизнес, и они ездили в соседнюю республику. Соответственно, все финансовые структуры сосредоточились в Киргизстане. Люди будут состоятельно, будут ездить в Монте-Карло или Лас-Вегас. А у нас то, что с точки зрения морального убрали, то, что это правильно.
Мне кажется, запрет на игорный бизнес себя не оправдывает, потому что те конторы, которые существовали, так или иначе, не будут существовать.
А вот как на этот вопрос также сейчас ответит Людмила из Москвы. Она дозвонилась до нас по телефону прямого эфира. Людмила, доброе утро.
Всем. Вы знаете, я долго над этим думала, особенно после запрещения этих клубов. И информация о том, что не везде все закрылось, а ушло и в подполье куда-то. Мне очень жаль все четыре эти региона, особенно мои любимые краснодарские и прочие, где мы в молодости отдыхали, там такой прекрасный народ. Нам один раз навредили, завезли эту чуму в Москву, то и пусть и дальше эта чума будет здесь, но нигде больше. Здесь хотя бы есть органы, которые проследят за этими, за всеми неприятностями. Вот. А там народ настолько не испорченный, и допорчивать наши последние, можно сказать, ископаемые характерных людей я бы не стала.
Это было мнение Людмилы из Москвы. К нашей дискуссии сейчас присоединится Александр из Санкт-Петербурга. Александр, доброе утро.
Доброе утро. Ну, мне не совсем понятно, какой вообще такой полезный продукт игорный бизнес, да, производит для общества. Вот, кроме того, что есть движение денег из одного кармана в другой, ничего больше нет. А куда деньги перетекают, кто эти конторы держит, вы, наверное, знаете. А русским от этого пользы-то мало. Много скандалов дома, нервяк на душе и болезни, громания. Спиваются, стреляются. Никакой пользы. Так что я согласен, оправдывает запрет. Спасибо.
А сейчас мы перейдем к очередному звонку. До нас дозвонилась Людмила Ивановна из Смоленской области. Доброе утро, Людмила Ивановна.
Доброе утро всем. Вы знаете, как я думаю, пусть начнут власти с себя. Пусть прекратят охоты на редких животных с вертолета. Местные власти, там районные власти, пусть прекратят охоту с карабинами в лесах тоже, когда в запрещенный сезон. Пусть дадут сведения точные о своих доходах, каким образом они получены, а не торговлей или живым товаром. Не искоренить пороки человечества. По-моему, пусть кто идет в пропасть, пусть идет своей дорогой.
Это было мнение Людмилы Ивановны из Смоленской области. До нас дозвонился Анатолий из Брянской области. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро, Свобода, доброе утро всем. Вы знаете, Лейла, это так называемый закон выглядит как бы народным о запрете игровых заведений. Но на самом деле создатели так называемого закона просчитали все как в аптеке. Он уходит в подполье, значит, еще больше будет игрового бизнеса, значит, больше у населения будут изыматься средства. Значит, больше коррупции и милицейского беспредела. Но на самом деле при такой системе управления страной его легче разрешить, чем запретить.
Это было мнение Анатолия из Брянской области. А сейчас до нас дозвонился Николай из Мордовии. Николай, доброе утро.
Доброе утро.
Оправдывает ли себя запрет на игорный бизнес, как вы считаете?
Временно, не знаю, как это сказать, оправдывал, но на самом деле, как вот во время Хрущева кукурузный хлеб, запрет это или продолжение долго не продлится, оно займет свое место, отмена, и понемножку на свое старое место, как и черкизовские рынки отмены, они завоюют и заберут свои бывшие занятые дела и будут заниматься своим делом.
Так считает Николай из Мордовии. На очереди у нас звонок из Москвы. Наталья, доброе утро.
Алло.
Доброе утро, Наталья. Доброе утро. Как вы можете ответить на наш вопрос?
Алло, да, вы знаете, я хочу сказать, что вообще это какая-то безвыходная позиция говорить, что гипотетически это могло там сокрушаться о том, что сейчас потеряют работу молодежь. А сколько семей будет спасено? У нас на Войковской беременную за 200 рублей, потому и побежал в соседний автомат, проиграл. Молодой человек просто ее душил ручкой от сумки. Понимаете, это факты. Они безумствовать начинают. Это страшное. Пенсионерки последние деньги. Как это я буду сидеть сложа ручки? Вы, матушка, там из глубинки, как вы это считаете? Пусть дети спиваются, пусть абортами завалят 7 миллионов в год. Ничего не будем предпринимать. Это не православная, это не патриотическая позиция. Это не позиция гражданина. Хватит.
Из Москвы. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос, оправдывает ли себя запретный игорный бизнес. Мы продолжаем нашу программу.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Время свободы». Сейчас ко мне вновь присоединилась моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро еще раз.
Доброе утро, Лейла.
И сейчас, как я уже поняла, речь пойдет еще об одном из обращений российских граждан в Страсбургский суд по правам человека.
И Европейский суд в данном случае вступился за российского гражданина. Ну, впрочем, это часто происходит. И озаглавлена статья на эту тему в газете «Время новостей» «Медведев против России». Нацбол Сергей Медведев отстоял свое право на личную свободу и неприкосновенность в Европейском суде по правам человека, который на днях вынес постановление в его пользу. Медведев в марте прошлого года был осужден за потасовку, которую якобы устроил со своими товарищами у Таганского района суда Москвы, протестуя против отказа властей регистрировать национал-большевиков как партию. Европейский суд по правам человека признал, что у российских судов не было достаточных оснований, чтобы держать молодого человека в ожидании приговора 2 года под арестом. И теперь за это ему должны выплатить из казны 5000 евро. Ну, газета подробно рассказывает, как случилось столкновение. Речь идет о том, что сами нацболы тогда утверждали, что на них напало около 40 неизвестных молодчиков, и они подозревали, что это были сторонники молодежного движения «Россия молодая». Им пришлось отбиваться самим и защищать своего вождя Эдуарда Лимонова. Ну, а по версии правоохранительных органов, нацболы были вооружены газовыми пистолетами и дубинками, и поэтому их и посчитали виновниками произошедшей около суда драки. Через месяц, как отмечает «Время новостей», после вот этого столкновения арестовали Сергея Медведева во время заседания в штабе. Именно вот через месяц, а до этого месяц Медведев находился на свободе. Затем уже сроки продлевались до марта 2007 года. Ну и вот и переквалифицировалось дело. В итоге суд назначил различные меры наказания всем фигурантам. Медведев получил 2,5 года колонии. Ну а поскольку арестовали его в мае 2006-го, освободиться он должен был в ноябре прошлого года. Ну так вот теперь резолютивная часть. Европейский суд согласился, что в первоначальном обвинении суда были основания для ареста Медведева, но продлевать срок содержания под стражей в течение 2 лет не уверен суд, что в этом был смысл. Утверждение о том, что человек подозревается в совершении тяжкого преступления и поэтому, будучи на свободе, может продолжить преступную деятельность, этого утверждения недостаточно для того, чтобы продлевать арест. Что касается прошлых административных нарушений, которые стали одной из причин ареста, Европейский суд полагает, что они не связаны с насилием и в какой связи с предъявленным обвинением не находились. Что касается отсутствия работы и регистрации в Москве, тоже для Евросуда это не повод сажать человека в тюрьму. Ну и таким образом, как я уже сказала, Европейский суд постановил, что Россия должна выплатить Сергею Медведеву 5000 евро.
Спасибо, Валерия. Я напомню нашим радиослушателям, мы уже сегодня вам рассказывали, что заместитель председателя Московского отделения партии «Яблоко» Иван Бешков также подал жалобу в Европейский суд по правам человека. В прямом эфире на радио «Свобода» была Валерия Шабаева. Следующий обзор прессы в дневной информационной программе «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 9:45. Новости на радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
На юго-западе Москвы вечером в воскресенье произошла массовая драка с участием двух десятков человек. Один из них с ножевыми ранениями доставлен в больницу. Министерство здравоохранения Израиля объявило, что в стране зарегистрирован второй смертельный случай от вируса H1N1. На Филиппинах по меньшей мере 8 человек погибли, 4 пропали без вести в результате тропического шторма. Следующая сводка новостей на радио «Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы», которую продолжит экономическая панорама. Ее представит Сергей Сининский.
Инфляция в России за период с 1 по 27 июля составила 0,5%, а в целом с начала года 7,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году за тот же период потребительские цены повысились в России в среднем на 9,3%. К 29 июля в России, по предварительным данным Министерства сельского хозяйства, собрано почти 32 миллиона тонн зерна. Это на 10% меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом средняя урожайность зерновых составила 28 центнеров с гектара. В прошлом году на ту же дату 36 центнеров. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа составит $222 за тонну, то есть почти половину средней экспортной цены российской нефти за последний месяц. Новая ставка примерно на 4,5% выше ныне действующей, но в 2 с лишним раза ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре прошлого года. Объем пассажирских перевозок российскими авиакомпаниями в первом полугодии сократился на 18% к уровню первых 6 месяцев прошлого года, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта. В том числе международные авиаперевозки сократились на 17%, а на внутренних рейсах на 18%. Американские компании Microsoft, крупнейший в мире производитель программного обеспечения для персональных компьютеров, и Yahoo, владеющие вторым по популярности интернет-поисковиком, подписали вчера рассчитанное на 10 лет соглашение о сотрудничестве на рынке услуг поиска информации в интернете и онлайновой рекламы. Оно, в частности, позволит компании Microsoft расширить аудиторию пользователей своей новой поисковой системы Bing, запущенной в начале июня, а компания Yahoo увеличить на своих сайтах предложение платной рекламы. Ее объем в мире увеличился в 2008 году на 22%, а рост в 2009 году, по экспертным прогнозам, составит 10%. В целом, на долю Microsoft и Yahoo вместе взятых приходится сегодня 28% американского рынка услуг поиска в интернете. Доля лидера на этом рынке американской компании Google составляет 65%.
Экономическую панораму представил Сергей Сининский. Мы продолжаем программу «Время свободы». Милиция пресекает сбор подписей для регистрации избирательного списка партии «Яблоко» на выборах в Мосгордуму, назначенных на октябрь. Об этом сообщила пресс-служба партии. Сборщики подписей вышли на улицы города в конце уходящей недели. Как только молодые люди развернули партийную символику, флаги и накидки, появились стражи порядка, и несколько человек были доставлены в отделение милиции. Представители «Яблока» считают действия правоохранительных органов незаконными. Подробности у Мумина Шакирова.
30 июля участники агитационной кампании партии «Яблоко» пытались собрать подписи преимущественно у станции метро в вечернее время, когда народ неспешно возвращается с работы. Но молодым людям не удалось это сделать, так как столичная милиция немедленно пресекла их деятельность, рассказывает руководитель пресс-службы «Яблоко» Игорь Яковлев.
Около 80 станций метрополитена вышло примерно 200 сборщиков подписей. Это люди в накидках с символикой нашей партии, с флагами в руках и с планшетами, подписными листами. списках, они обращались к горожанам, чтобы те поставили подпись за наш список. Но мы встретили непонимание со стороны сотрудников милиции и какую-то совершенно неадекватную, ожесточенную реакцию. На Пушкинской площади всех сборщиков собрали вместе, одну группу их блокировали. Сказали, что эта акция не согласована, что милиция не получала никаких уведомлений от Яблока. Несмотря на разъяснение, что сбор подписи не требует таких согласований, милиционеры потребовали прекратить. Когда один из сборщиков пытался довольно аргументированно объяснить, что милиционеры не правы, его просто забрали в отделение милиции, вот это Тверское, где он провел около 2 часов, после чего был отпущен без составления протокола. В беседе с ним начальник отделения этот сказал, что у нас к вам не будет никаких претензий, если вы будете подавать заявки о проведении ваших акций в префектуру, и только тогда у нас к вам претензий не будет. То есть милиция явно путает проведение массовых акций, да, которые требуют согласования с властями, со сбором подписей, которых их согласование не требует.
Сборщики подписей также были задержаны у метро Электрозаводска. Как отмечает пресс-служба «Яблоко», в настоящее время члены Мосгоризбиркома от партии Валерий Горячев и Борис Моисеев готовят заявление, с которым они намерены выступить на заседании Московской городской избирательной комиссии. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Александр Кынев, убежден, что власти действуют предсказуемо, так как у силовиков уже выработался определенный рефлекс на оппозиционеров.
Происходит то, что происходило всегда. Исполнительная вертикаль для того и строилась, чтобы не давать возможности политической оппозиции, неважно, лояльная она или не очень лояльная, проявлять какую бы то ни было самостоятельность и что бы то ни было делать. То есть милиция, которую годами учили, что любая активность граждан, пикет, митинг там и так далее, подлежит пресечению, действует, исходя из того рефлекса, который у нее выработан, независимо от того, какие кто кому дал обещания, в каких кабинетах, в мэрии Москвы, в администрации президента или где-то еще. То есть это лишний раз говорит о том, что у отстроенной годами вертикали своя внутренняя логика, и эту логику невозможно сломать никакими договоренностями, ни с какими высокопоставленными чиновниками. Ты договорился с кем-то, выходишь на улицу и общаешься уже с низшим звеном, это властной вертикали, которая действует само по себе, а каждому милиционеру из Кремля не позвонишь.
Вообще, городскую часть списка «Яблоко» вошло всего 2 человека. Это нынешние депутаты Мосгордумы, лидер «Яблока» Сергей Митрохин и Евгений Бунимович. Всего в избирательный список вошли 49 человек, которые распределены по 17 окружным группам. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Датский язык, являющийся официальным языком королевства Дании, имеет богатое прошлое. Древнейшие памятники датского языка, написанные так называемыми «младшими рунами», относятся к IX веку. В 1495 году появилась первая печатная книга на датском, начиная с XVIII века сформировался и литературный язык, на котором творили Ганс Кристиан Андерсен, Сёрен Кьеркегор и Карен Бликсен. Однако в эпоху глобальной деревни национальный язык датчан переживает непростые времена, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
Датский, шведский, норвежский и исландский языки объединяет общий предок. Рунические надписи на щите, найденном при раскопках Ютландии, датируемые 200-м годом нашей эры. Значительная трансформация общескандинавского языка в эпоху викингов привели к возникновению целого ряда самостоятельных скандинавских языков. Однако вплоть до начала 13 века сами скандинавы называли свои диалекты «денск-тунге» – датский язык. В настоящее время на датском говорят около 6 миллионов жителей Дании, Фарерских островов и Гренландии. Язык этот является родным и для 60 тысяч этнических датчан, проживающих в граничащей с Данией германской земле Шлезвиг-Гольштейн, а также для крупных датских диаспор в Аргентине, США и Канаде. К 18 столетию сформировался современный литературный датский язык, носящий название «рейденск» – «державный датский». Принято считать «рейденск» формой произношения, по которой нельзя определить, из какого региона Дании говорящий родом. Хотя исторически в основу эталонного датского языка заложен зеландский диалект, на котором говорят жители датской столицы Копенгагена и соседнего шведского Мальме. Еще до начала 70-х годов рейденск был единственным вариантом языка, разрешенным на датском радио и телевидении. Однако по мере сближения диалектов датской глубинки с нормами литературного языка, доминирующая позиция державного датского несколько ослабла. Любопытно заметить при этом, что если буквально следовать нормам, заложенным в определении рейденск, то в Дании найдется очень мало людей, говорящих на чистом датском. К носителям эталонного произношения, в частности, относится королева Дании Маргарета II. Несмотря на культурную монополию столицы, географическая разобщенность Дании, включающая в свой состав более 400 островов, способствовала широкому распространению диалектов. Практически на каждом датском острове говорят по-своему. Датские диалекты принято разделять на три основные группы. Это западные диалекты, на которых говорят жители полуострова Ютландия, островные, на которых говорит население Фюна, Зеландии и ряда островов поменьше, а также восточный диалект жителей Борнхольма. Но на вопрос, сколько же в Дании существует диалектов, точный ответ дать невозможно, поскольку ответ этот зависит от того, по каким критериям мы разделяем один диалект от другого. Так что правильно было бы сформулировать вопрос так: как много диалектов ученые договорились различать? С этой точки зрения можно сказать, что в настоящее время насчитывается 32 датских диалекта. Говорит сотрудница кафедры диалектологии Копенгагенского университета Гитта Гравенгорд. На сегодняшний день серьезную угрозу датскому языку представляет процесс глобализации. Английский язык все больше входит в обиход датчан, постепенно вытесняя из обращения родной датский. Причем в 9 из 10 случаев заимствование английских слов происходит в форме калькирования. Согласно статистике, каждая шестая книга в Дании издается на английском языке, и он же является рабочим языком во многих датских компаниях, ориентированных на внешний рынок. Более того, растет число датских фирм, рекламирующих свою продукцию на английском и внутри страны. Во многих местных школах английский стал основным языком преподавания, а труды датских ученых все реже выходят в свет на родном языке. Объяснение тут простое. Конкурентоспособность на мировом рынке предполагает, среди всего прочего, еще и возможность быть понятым. А английский, как язык международного общения, задача эта исправляется превосходно. И власти страны, и многие частные лица озабочены сохранением датского языка. По мнению членов Государственного совета по датскому языку, если не предпринимать срочных мер для его защиты и сохранения, то уже через 2-3 десятилетия датский со всем его многообразием диалектов смело можно будет записывать в разряд вымерших языков. Я хочу, чтобы мы смогли сохранить южноитландский диалект, как важный признак самоидентификации. Язык связывает воедино мой внутренний мир, мое существование. Возможно, это звучит несколько националистически, но для меня принципиально важно держаться своих корней. Ведь любой язык – это не только средство общения отдельного человека, но и историческое и культурное достояние нации. В конце концов, язык – это средство выражения национального духа, того, что отличает нас от остальных. Говорит энтузиаст культурно-языкового общества «Эссюнэйюскфорэнинг» Хайнц Саксбургер. Однако большинство ученых сходится во мнении, что утрата датских диалектов неизбежна. Уже сейчас ушло в прошлое множество датских говоров первой половины 20 века. Что же касается датского языка в целом, то на этот счет существуют и оптимистические оценки. Более 1000 лет датский язык находился под сильным влиянием немецкого. Однако это не заставило датчан раствориться в немецкой языковой среде. Я думаю, что то же самое относится и к английскому, утверждает бывший председатель датского совета по языку, профессор Копенгагенского университета Эрик Хансен. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте «Время джаза». Два джазовых гитариста и один певец. Три юбилея джазового календаря «Времени джаза». Гитаристы – это Херб Эллис и Кенни Баррелл. Оба входили в знаменитые трио Оскара Питерсона, а певец – Тони Беннет. Ведущий программы – Дмитрий Савицкий. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю вам удачного дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я призываю все стороны придерживаться своих международных обязательств.
Министерство обороны Республики Южная Осетия предупреждает, что будут приняты...
Объявив голодовку, фермер, по его словам, пытается обратить внимание общества и на высочайший уровень коррупции.
Я надеюсь, коммунистическая партия признает поражение и станет оппозиционной партией.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».